Глава 15. Номер 113. Королевский дворец, который в ту эпоху назывался Дворцом равенства и который именовался также Национальным дворцом, ибо первое, что совершают наши революционеры, это дают новые названия улицам и площадям, а прежние названия возвращаются во время реставрации. Королевский дворец, сказали мы, это название более для нас привычно. Королевский дворец в ту эпоху был не таким, как в наши дни, но и тогда он был и живописен, и оригинален. Особенно же любопытен был он вечером, и особенно в тот час, когда к нему подъехал Гофман. Выглядел он почти так же, как в наши дни, с той лишь разницей, что в ту пору вместо нынешней Орлеанской галереи стоял двойной ряд лесов. Там строилась прогулочная галерея, образуемая шестью рядами колонн дорического стиля. Вместо лиц в парке росли каштаны, а там, где теперь бассейн, находился цирк, просторное отгороженное здание, облицованное камнем и украшенное висячими садами. Не подумайте, что это было именно такое здание, которое принято называть цирком. Нет, акробаты и фокусники, изощрявшиеся в цирке Дворца равенства, были акробатами и фокусниками совсем другого рода. Они не были такими, как английский акробат господин Прайс, который за несколько лет до этого вызвал восхищение всей Франции и который дал жизнь Мазюрье и Ореолям. В те времена цирк принадлежал друзьям истины, которые устраивали там свои представления. Эти представления мог увидеть всякий, кто подписывался на газету «Железная пасть». Утренний номер газеты давал ее владельцу право на то, чтобы вечером войти в это усладительное заведение и послушать речи членов всех союзов и всех объединений, произносимые, как то утверждали ораторы, с похвальным намерением взять под свою защиту тех, кто правил, и тех, кем правили, сделать беспристрастными законы и разыскать во всех уголках земного шара друзей истины, какой бы национальности, какого бы цвета кожи они ни были и каких бы убеждений не придерживались, после чего, отыскав истину, раскрыть ее человечеству. Как видите, во Франции всегда были люди, убежденные в том, что на них лежит обязанность просвещать народные массы и что остальное человечество состоит из одних только глупцов. Что оставил пронесшийся вихрь от имен, мыслей, от тщеславия этих людей? В общем шуме можно было, однако, различить шум цирка во Дворце равенства. Его крикливый голос исполнял свою партию в общем хоре, который каждый вечер устраивал концерты в этом саду. Стоит заметить, что в ту эпоху, эпоху нищеты, изгнаний, террора и ссылок, Королевский дворец стал центром жизни, которую днем терзали страсти и борьба, и которой ночью приходила сюда, чтобы погрузиться в мечты и заставить себя забыть о той истине, на поиски которой устремились члены социального кружка и акционеры цирка. В то время, как все парижские кварталы были пустынны и темны, в то время, как зловещие патрули, состоявшие из сегодняшних тюремщиков и завтрашних палачей, кружили по городу, словно хищные звери в поисках добычи, в то время как вокруг очага, возле которого не хватало либо друга, либо погибшего, либо эмигрировавшего родственника, оставшиеся в живых грустным шепотом, поверяли друг другу свои опасения или горести. Королевский дворец сиял, как бог зла. Он освещал все свои 124 аркады. Он выставлял свои драгоценности в цветных витринах ювелиров. Он швырял в гущу грубых карманьол и во всеобщую нищету своих продажных девок, сверкавших бриллиантами, сплошь в белом и в красном, разодетых именно так, как только они и могли одеваться, в шелка и в бархат, прогуливавшихся под деревьями и в галереях с изумительным бесстыдством. В этой роскоши проституток была последняя насмешка над прошлым, последнее оскорбление, нанесенное монархии. Выставлять на показ этих тварей в королевских одеждах значило уже после кровопролития бросить еще и ком грязи в тот пленительный двор роскошных женщин, королевой которого была Мария Антуанетта и который революционный ураган перенес из Трианона на площадь с гильотиной. Так идет пьяный, волоча по грязи белое платье своей невесты. Роскошь стала привилегией бесстыжих шлюх, а добродетель вынуждена была прикрывать свою наготу лохмотьями. То была одна из истин, обнаруженных социальным клубом. И тем не менее народ, который только что с неистовой силой потряс весь мир, парижский народ, который, к несчастью, вначале действует, а уже потом рассуждает, вот почему ему всегда не хватает хладнокровия, чтобы вспомнить о тех глупостях, которые он наделал. Этот народ, народ бедный, раздетый, совсем не понимал философского смысла такого контраста. И не с презрением, а с завистью глядел на этих королев Притона, этих отвратительных цариц порока. Когда же кровь его распалялась при виде этого зрелища, когда глаза его загорались, и он протягивал руку к этим телам, принадлежавшим всем и каждому, у него требовали золота, и если золота не было, его с позором прогоняли. Так повсюду оскорбляли великий принцип равенства, провозглашенный топором, начертанный кровью. Принцип, который теперь получили право со смехом оплевывать публичные девки из королевского дворца. А в такие дни, как в те, о которых идет речь, чрезмерное возбуждение доходит до такой степени, что необходимо дать ему выход. Танцевали уже не на вулкане, а в жерле вулкана, и легкие, привыкшие дышать серой лавой, уже не довольствовались тонким благоуханием былых времен. Итак, каждый вечер королевский дворец оживлялся и освещал все вокруг своим огненным венцом. Каменный сводник вопил над огромным мрачным городом. «Настала ночь! Идите сюда! У меня есть все — удача и любовь, игра и женщины. Я торгую всем, даже убийством и самоубийством. Вы, не евшие со вчерашнего дня, вы, страдающие, вы, плачущие, идите ко мне. Вы увидите, как мы богаты». «Вы увидите, как мы смеемся! У вас есть совесть или дочь, которые вы могли бы продать? Приходите! У вас будут карманы, полные золота, уши, полные непристойностей, и вы полным ходом пойдете навстречу пороку, подкупу и забвению. Приходите сегодня вечером! Быть может, завтра вас уже не будет в живых!» Это был веский довод. Надо было торопиться жить так же, как торопились убивать. И люди шли. Нечего и говорить, что самым притягательным, самым посещаемым местом было то, где велась игра. Именно здесь получали то, на что можно было приобрести все остальное. Среди всех горевших огней именно красный фонарь номера 113-го бросал самый яркий свет. То был громадный глаз пьяного циклопа по имени Дворец Равенства. Если у ада есть номер, то этим номером может быть только 113-й. О, здесь все было предусмотрено. На первом этаже был ресторан, на втором велась игра, а в груди здания, что вполне естественно, билось его сердце. На третьем этаже было то, на что можно было израсходовать силы, приобретенные на первом, и деньги, выигранные на втором. Повторяем, все было предусмотрено и устроено так, чтобы деньги не уходили из здания. И вот к этому-то дому спешил Гофман, поэтичный возлюбленный Антонии. Номер 113-й находился там же, где он находится и сегодня, близ заведения Корсело. Гофман выпрыгнул из экипажа, вошел в галерею дворца и, благодаря одежде иностранца, которая в то время, как и в наши дни, внушает больше доверия, нежели костюм национальный, его немедленно облепили все божества тех мест. Ни одну страну никто не презирает больше, чем презирает себя она сама. «Где номер 113-й?» — спросил Гофман у девки, которая схватила его за руку. «Ах! Вот ты куда!» — презрительно сказала эта Аспазия. «Вон там, мой мальчик, там, где красный фонарь. Только постарайся не ухнуть свои луидоры, да не забудь о номере 115-м». Гофман бросился в указанную ему аллею, подобно тому, как бросился в пропасть Курций, и минуту спустя очутился в игорном зале. Там стоял шум, как на аукционе. Там и в самом деле продавалось многое. Залы сияли позолотой, люстрами, их украшали цветы и женщины, которые были еще красивее, еще роскошнее, с еще более глубокими декольте, чем те, что оставались внизу. Звук, заглушавший все прочие звуки, был звон золотых монет. Именно здесь билось это подлое сердце. Оставив по правую руку зал, где играли в 30 и 40, Гофман очутился в зале, где была рулетка. За длинным зеленым столом, около которого теснились игроки, собрались люди, объединенные одной целью, хотя выглядели они все совершенно по-другому. Тут были молодые, тут были старики, тут были люди, протершие себе локти за этим самым столом. Среди этих людей были такие, которые потеряли отца вчера, сегодня утром или даже сегодня вечером, и мысли которых целиком были поглощены шариком, прыгавшим по колесу. У игрока остается в живых только одно чувство — желание выиграть, и чувство это питается и растет за счет всех остальных. Господин де Бассомпьер, которому едва он вышел танцевать с Марией Медичи, подошли и сказали: «Ваша матушка скончалась». И который ответил: «Моя матушка скончается лишь после того, как я кончу танцевать». Он был почтительнейшим сыном по сравнению с игроком. Если что-нибудь подобное скажут игроку во время игры, он не ответит даже так, как ответил маркиз. Во-первых, это значило бы потерять время, а во-вторых, игрок во время игры лишается не только сердца, но и разума. Когда он не играет, он все равно думает об игре. Игрок обладает всеми добродетелями этого порока. Он воздержан, он терпелив, он неутомим. Если бы игрок в один прекрасный день сумел употребить всю ту невероятную энергию, какую он расходует на игру, на благородную страсть, он мгновенно стал бы одним из самых великих людей в мире. Ни Цезарь, ни Ганнибал, ни Наполеон даже в лучшие их времена не могли помериться силами с самым захудалым игроком. Честолюбие, любовь, чувство, сердце, рассудок, слух, обоняние, осязание, короче говоря, все движущиеся силы, таящиеся в человеке, можно назвать одним словом, и объединяет их одна цель — игра. И не думайте, что игрок играет ради выигрыша. Правда, начинает он именно ради этого, но кончает тем, что играет ради игры, ради того, чтобы видеть карты, ради того, чтобы трогать золото, ради того, чтобы испытывать необычное волнение, которое нельзя сравнить ни с какими другими страстями. И от этого волнения, перед лицом выигрыша или проигрыша, этих двух полюсов, между которыми игрок носится с быстротой ветра, и один из которых жжет, как огонь, а другой замораживает, как лед, от этого волнения его сердце готово вырваться из груди под ударами мечты или же действительности, как лошадь под ударами шпор, вобрать в себя, подобно губке, все душевные силы, сдерживать их, экономить и после сделанного хода передохнуть, с тем, чтобы потом вновь напрягать их. Страсть к игре — самая сильная из всех страстей. Она никогда не наскучит. Это любовница, которая обещает все и которая не дает ничего. Она убивает, но не утомляет. Страсть к игре — это мужская истерия. Для игрока погибают все — семья, друзья, родина. Круг его интересов — это карты и шарик. Его родина — это стул, на котором он сидит. Это зеленое сукно, на котором лежат его руки. Если бы его, как святого Лаврентия, приговорили к сожжению на раскаленной решетке, держу пари, он и не почувствовал бы, что пламя жжет его, и даже не пошевельнулся бы. Игрок молчалив, слова ему не нужны. Он играет, он выигрывает, он проигрывает. Это уже не человек, это машина. О чем же ему разговаривать? И шум, стоявший в залах, поднимали вовсе не игроки, а крупье, которые собирали золото и гнусаво кричали: «Делайте вашу ставку!» В эту минуту Гофман был уже не просто наблюдателем. Страсть овладела им целиком, а иначе он мог бы набросать здесь несколько небезынтересных этюдов. Он проскользнул в толпу игроков и подошел к краю игорного стола. По одну сторону от него стоял человек в карманьоле, по другую сидел старик с карандашом в руках и что-то подсчитывал на листке бумаги. Этот старик, потративший всю жизнь на поиски мартингала, тратил теперь свои последние дни на то, чтобы все же попытать счастье, и свои последние деньги на то, чтобы видеть, как рушатся его надежды. Мартингал так же неуловим, как и душа. Между головами стоявших и сидевших мужчин виднелись головы женщин, которые рылись в их золоте и которые с беспримерной ловкостью умудрялись, не принимая участия в игре, зарабатывать как на выигрыше одних, так и на проигрыше других. При виде стаканчиков, полных золота и уложенных пирамидками монет, очень трудно было бы поверить в то, что народ так страшно бедствует и что золото стоит так дорого. Человек в карманьоле поставил на какой-то номер пачку бумажек. 50 ливров, — объявил он свою ставку. — Что это такое? — спросил крупье, подгребая лопаточкой бумажки и беря их кончиками пальцев. — Это ассигнации, — ответил человек. — А других денег у вас нет? — спросил крупье. — Нет, гражданин. В таком случае извольте уступить место кому-нибудь другому. — Это почему же? — Потому что таких денег мы не берем. Это деньги, выпущенные государством. Если они могут пригодиться государству, тем лучше для него. А нам таких не надо. — Ну ладно, — сказал человек, забирая ассигнации. — Знать, и впрямь это никуда не годные деньги, коль скоро их даже проиграть нельзя. И, скомкав ассигнации в руке, удалился. Мы уже знаем, что Гофман был игроком, но на сей раз он пришел сюда ради денег, а не ради игры. Отжигавшая его лихорадки, душа его бурлила в теле, как вода в котле. — 100 талеров на 26! — крикнул он. Крупье осмотрел немецкие деньги так же, как перед тем осмотрел ассигнации. — Подите, обменяйте, — сказал он Гофману. — Мы принимаем только французские деньги. Гофман, как сумасшедший, побежал вниз, заскочил к Меняле, который, как нарочно, тоже оказался немцем, и обменял свои 300 талеров на золото, то есть приблизительно на 100 луидоров. За это время рулетка вертелась уже 3 раза. 15 луидоров на 26! — закричал он. Подбегая к столу, с беспримерным суеверием игроков, он повторял тот номер, который он случайно уже назвал. Назвал только потому, что на него хотел поставить человек с ассигнациями.
— Больше никто не идет! — крикнул крупье. Шарик покатился.
Сосед Гофмана сгреб 2 пригоршни золота и бросил их в шляпу, которую он зажал между колен, а крупье подгреб к себе лопаточкой 15 луидоров и деньги многих других.
Вышел номер 16.
Гофман почувствовал, что лоб его словно стальной сетью покрывается холодным потом. — 15 луидоров на 26! — повторил он. Другие голоса назвали другие номера, и шарик покатился снова. На сей раз все досталось банку. Шарик упал на 0.
10 луидоров на 26!
— сдавленным голосом произнес Гофман, но тут же спохватился. — Нет, только 9. Он схватил 1 золотую монету, чтобы оставить себе последний ход и последнюю надежду. Вышел номер 30. Золото отхлынуло с игорного стола, подобно бурной волне во время отлива. Сердце у Гофмана сильно билось. В голове шумело, он видел перед собой насмешливую физиономию Арсены и печальное лицо Антонии. Дрожащей рукой он поставил на 26 свой последний луидор. Все кончилось в 1 минуту.
— Больше никто не идет! — крикнул крупье.
Гофман горящими глазами следил за летящим по колесу шариком так, словно перед ним пролетала его судьба. Внезапно он откинулся и закрыл лицо руками. Он не только проиграл, у него не оставалось больше ни одного денье, ни с собой, ни дома. Одна из женщин, которая при всем присутствовала, и которую за минуту перед тем всякий мог бы получить за 20 франков, с диким воплем радости сгребла горсть только что выигранного ею золота. Гофман отдал бы 10 лет жизни за один из луидоров этой женщины. И чтобы не осталось никаких сомнений, он быстрыми, как мысль, движениями обыскал и обшарил свои карманы. Карманы были пусты, но на груди он нащупал что-то круглое, похожее на икю, и схватил этот предмет. То был медальон Антонии, о котором он забыл. «Я спасен!» — воскликнул Гофман и поставил на номер 26 золотой медальон.